Вот такой огромный текст сегодня у нас. Три текста вместе соединенные. Перевод и комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он приобретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него истинным источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он приобретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Комментарий тоже не сильно маленький. Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основной принцип йоги. В результате йог входит в состояние транса или самадхи, в котором он с помощью одухотворенного ума и разума постигает сверхдушу, но при этом не отождествляет себя с ней. Практика йоги в значительной степени основана на учении Патанджали. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и сверхдушой. Аманисты называют осознание этого равенства освобождением. Они не знают, в чем истинная цель йоги Патанджали. Патанджали признает существование духовного блаженства, а аманисты отвергают его, видя в этом угрозу для философии единства. Аманисты не признают различия между воспринимающим и объектом восприятия. Но из этого стиха ясно, что духовное блаженство существует, и ощутить его можно духовными чувствами. Это также подтверждает сам Патанджали Муни, основоположник системы йоги. В своих йога-сутрах 3.34 великий мудрец говорит: читта-шакти или внутренняя энергия, духовно по природе. Понятие пурушартха включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию и чувственному удовольствию, в конечном счете попытку слиться со Всевышним. Мунисты называют такое слияние со Всевышним кайвальей. Но по мнению Патанджали, кайвалья – это внутренняя или духовная энергия, которая позволяет живому существу осознать свою духовную природу. Господь Чайтанья назвал этот процесс очищением зеркала ума. Такое очищение – суть истинное освобождение из материального плена. Этому понятию соответствует понятие нирваны, которое тоже является лишь предварительной ступенью. В Бхагаватам 2.10.6 эту ступень называют сварупена Вьяса Схитаха. Это подтверждается в данных стихах Бхагавад-гиты. Так заумно, да? Но это потому, что тхьяна-йога. Потому что это тхьяна-йога, наша же бхакти-йога, да. И дальше Прабхупада пишет понятным уже нам. За нирваной, прекращением материального существования следует этап духовной деятельности, деятельность сознания Кришны или преданное служение Господу. Как сказано Бхагаватам, это истинное бытие живого существа. Это истинное бытие живого существа. Майя или иллюзия называет духовное бытие покрытое материальной скверной. Очищение от этой скверны совершенно не противоречит изначальному положению живого, вечного живого существа. Патанджали тоже считает это читта-шакти или духовное блаженство, вот истинная жизнь. Это подтверждает Веданта-сутра. Ананда-майя-вьяха-сад. Естественно, для живого существа состояние духовного блаженства является конечной целью йоги, и оно легко достижимо с помощью преданного служения или бхакти-йоги. Метод бхакти-йоги будет подробно описан в 7 главе Бхагавад-гиты. Сейчас мы проходим 6 главу. И, в принципе, тхьяна-йога, она не для нашего времени, и поэтому немножко клинит мозги, да? Вот это сутра, йога-сутра Патанджали. Вот. Я вот здесь немножко сделаю паузу, потому что, ну, очень длинный комментарий. Поскольку Кришна рассказывает Арджуне все, что можно, все, что известно было на тот период времени, потому что Арджуна очень умный оказался, и у него была масса аргументов, чтобы отказаться от выполнения воли Кришны. И Кришна на всех этих пунктах останавливается. Но в конце концов он говорит, оно ничего не надо. Оно ничего не надо, нужна только бхакти-йога, нужно только следование мне. Все остальное может быть, ну, как антураж, как сопутствующие эффекты или как помощь. Но если не будет непосредственно служение мне, непосредственно исполнение моей воли, то это все не нужно. И поэтому, когда мы читаем какой-то стих, мы можем на нем зафиксироваться и начать прорабатывать в своей жизни. И поэтому Прабхупада предусмотрительно в каждом стихе пишет, что все это хорошо, конечно, раньше было. И хорошо, если ты это сможешь, но вряд ли это сможешь. Но есть бхакти-йога. Есть бхакти-йога. И вот это очищение зеркала ума, это повторение Хари Кришна Махамантры, вот оно и очищает. И ты уже это можешь. И ты можешь этого достичь. Вот, то есть, ну, раз комментарий написал, Шрила Прабхупада, надо будет дочитать, да? Итак, вот это, в принципе, главный абзац. За нирваной прекращением материального существования следует этап духовной деятельности, деятельность сознания Кришны. То есть нирвана – это еще не конец. Хорошо – это еще не все, да? За нирваной следует этап духовной деятельности. Так вот, в наше время, в наше Кали-Юга, можно заниматься духовной деятельностью, минуя этап нирваны. Понятно? Все думают, вот сейчас нирвана, а потом я буду это. Нет. Наши чувства скажут, о, давайте, давайте, нектара побольше, да. Вот. А в наше время процесс преданного служения, он включает все. Итак, в системе йоги, в которой рассказывается в этой главе, различают два вида самадхи. Первое – это духовный транс, которого достигает путем философских изысканий. Что касается асампрагьята самадхи, то на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, ибо его больше не привлекает счастье, источником которого является материальное чувство. Достигнув этого трансцендентного положения, йог уже никогда не лишается его. Тот, кому не удалось подняться на этот уровень, не достиг цели духовной практики. Современная так называемая йога, допускающая различные формы чувственных удовольствий, противоречит этому принципу. Йог, который не отказался от половой жизни и одурманивающих средств, является пародией на йога. Даже те, кто занимается йогой, стремясь обрести ситхи, мистические способности, нельзя считать совершенным йогом. Люди, которые привлекаются побочными продуктами йоги, не смогут достичь совершенства, описанного в этом стихе. Поэтому те, кто стремится поразить воображение людей акробатическими трюками и мистическими ситхами, должны знать, что они потеряли из виду истинную цель йоги. Ну, наверное, вот тут остановимся. Истинная цель йоги – связь с Господом. Ситхи – побочные эффекты. Есть две крайности. Ну ладно, мы начнем. Надо же прочитать мистический стих, да. О, Магьяна Тимиран Гасия, Гинажана Шалакая, Чакшур Миритан, Яна, Тасмай Шри Гуравай Намаха, Шичайтани Манопиштам, Стапитам Ена Бутале, Сваям Рупа Кадамахьям, Надати Сва Падантикам.
Ванчакалпатарупьяшча, Крипа Синху Вяевача, Патитанам Паване Пьо, Вайшнаве Пьо, Намо Намаха, Жай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гарадхара, Садигура Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Стих сложный, тем более тут их три, но суть такова, что существует, всегда существует и существовал метод переключения. Йога, процесс йоги – это метод переключения с материального мировоззрения на духовное мировоззрение. Всегда существовал метод. Ну, здесь описан один из методов, ну такой, труднодоступный. И в конце пишется, когда ты вот это все сделаешь, тогда ты можешь заниматься бхакти-йогой. Нам предоставлена возможность заниматься бхакти-йогой прямо сейчас, не достигая уровня самадхи. Прямо сейчас. Почему? Ну, мантра дана. Йога-дхарма такая. Я думал, как же вот назвать эту вот лекцию? И в голову пришло «Все по воле Божией». «Все по воле Божией». Вот. То, о чем я сейчас буду говорить. Знаете, кто говорит «все по воле Божией»? А люди, которые, ну, обычно применяется это выражение, люди, которые, ну, не хотят особенно чего-то делать. А как Бог даст, да? А все по воле Божией. Вот. Но, а что имеется в виду? Что я вкладываю? Все по воле Божией, это значит на каждый объект, на каждое живое существо. Воля Божия уже существует. Существует воля. И про это, эта воля, она описана в Бхагавадгите. Кришна говорит Арджуне, если ты сейчас не исполнишь моей воли, понимаете, воля-то есть, но если я ее не... Ее надо исполнять, понимаете? Если я не исполню его волю, воля это не сам он, исполнишь, не исполнишь, он меня начинает там рулить как-то. Нет. Воля его это то, что он мне говорит. Если я его послушаюсь, вот это будет воля Божья. А если я не послушаюсь, а воля на меня уже есть, понимаете? На все воля Божья есть, но не все его слушает. Если я его не послушаюсь, то она не состоится. Потому что его воля освободить каждого отсюда, освободить бесплатно, легко, красиво, счастье и так далее. Вот это его воля, и он нам ее говорит. Ему все равно, какая там карма. Он хочет нас вывести. Он говорит, и если мы исполняем его волю, тогда это воля Божия. Если мы не исполняем эту волю, мы ее игнорируем, то мы попадаем в рабство, тут написано, в рабство вот этой материальной действительности, в рабство законов. Мы выполняем либо волю это, либо волю закона. И все. Иными словами, раб не выполняет волю Божью. Раб. Зависимость. И люди думают, что рабство это болезни. Это что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. А если уж делаю то, что не хочу, это делает уж не я, живущий во мне грех. Да? Вот. Все подневольно. Почему я не выполняю волю Божию? Вот вся причина. Кто мне мешает выполнять волю Божию? Никто не мешает. Итак, все по воле Божией. Это значит, на каждое живое существо во Вселенной, даже на дождевого червя, есть воля Божья. На каждого. И она всегда озвучена. И каждое существо ее знает. Знает. Потому что было бы нечестно, если бы на каждого было назначено что-то, и мы были в неведении, что там вот это по воле Божией. Каждый знает. Каждый знает лично. Господь лично говорит каждому, что надо делать. Воля Божья исполняется с помощью бхакти. Бхакти – это служение, это обеспечение его воли. И до бхакти вот надо вот дойти. Как дойти? А вот все бросить и начать заниматься бхакти. Бхакти не это, не то, что вот, ой, я сейчас соберусь, ой, я сейчас, ну, я еще рано мне быть свободным, я еще лет 10 в рабстве побуду, а потом начну. Но практикуя в рабстве что угодно, я свободнее не становлюсь. Каждый день, проведенный в рабстве, отдаляет меня на целый день от Господа. Потому что начинающий раб, ему Господь говорит, начинающий раб, и он делает. А раб, который знаете, чем рабство характеризуется? Человек становится умнее, умнее и умнее. Он познает и познает больше и больше законы. Почему? Потому что он от них начинает быть зависимым. Что значит великий ученый, который познал много законов? Он познал зависимость. Ученый, который, вот он и всем еще рассказывает, он говорит, что насколько я зависим, насколько я в рабстве. Ни одно живое существо не зависит от закона сразу, если он только послушается Господа. Для слушания его нужна вера, потому что закон аргументирует, их надо изучать, там причинно-следственная связь. Господь не аргументирует. Господь Брахма получил законы и создал эту вселенную. И человек, который не хочет с Богом общаться, хочет того или не хочет, познает эту вселенную. Он творец. И мы от Брахма как? Мы не зависим. Он сделал эти законы. Откуда взял эти законы Господь Брахма? Вот откуда он взял? Есть имперсоналисты, которые говорят, Господь вот сделал этот мир и наблюдает. И они правы, то есть не вмешиваются. Но это они говорят про Господа Брахму. И однажды Господь вот возник, как-то самопроявился, откуда-то из какой-то пустоты взял законы. Это имперсоналисты описываются, там вот что-то такое, какая-то каша непроявленная. Оттуда взял законы. Читта. Законы. Ему дал законы кто? Верховный Господь, Кришна. Для каждой вселенной он может свои законы сдавать. Вселенных много. Брахмы разные. Бывает брахма с 10 000 головами. У нас вот брахма с 4 головами. То есть разные по калибру вселенной. А раз много голов, наверное, там и законы другие, да? Но в Бхагавад-гите написана интересная вещь. По что бы человек не поверил, Господь поддерживает его веру. Какой Господь? Не Брахма поддерживает его веру, да? Ну, помните этот стих, да? Какой бы бред ни возник у человека, Господь поддерживает веру. Какой? Верховный Господь, Кришна. Верховный Господь. Именно поэтому, то есть у человека есть вера. Интересная есть вера. И эта вера, для чего она нужна? Исполнять законы? Нет, вера это нужна, чтобы сделать шаг в какое-то неведомое, где пока нет доказательств. Вот для чего нужна вера, да? И в принципе вера нужна только для одного, чтобы Господа слушать, потому что он говорит без доказательств. Но если у человека это орган восприятия голоса Бога. Вера это и если вы помните, Иисус, когда кого-то там исцелил или что-то, и когда его начинали благодарить, он говорит, нет, вера твоя, я тебе ее не вдунул, ничего, она у тебя была. У ребенка вера по максимуму, что не скажешь, во все верит. Но по мере взросления человека, ну, с такого ребячьего возраста и дальше, эта вера завязает, как в болоте, в законах. Я начинаю верить в свою зависимость от этого мира, который сотворил Господь Брахма. Я начинаю верить, я начинаю обретать опыт жить в рабстве, то есть жить без Бога. Потому что если я поверю во все что угодно, что могу вверх ногами по потолку ходить, и что-то вот так, это серьезно поверю, я буду ходить. И никакие законы, которые Брахма внедрил в этот мир, не будут работать. не будут работать. Чем меньше человек осведомлен в знаниях, тем легче ему поверить. У меня был случай, когда я был еще достаточно бестолковый, был в путевом хозяйстве, и там был такой домкрат, только он лежачий, такой разгоночный прибор называется, расталкивает рельсы. Он был неисправный. И я не знал по неопытности, меня не обучили еще. Надо было разогнать стык изолированный, там вот две рельсы, но это было клей болтовой, это все равно, что на сварке. Его разогнать нельзя даже теоретически. Но я этого просто не знал. Я говорю, Господи, помоги, мне некогда было. Мне было некогда, причем не столь важное дело, просто какой-то личный такой материальный интерес, и куда-то надо бежать. Господи, что ж такое, меня вызвали, и я ставлю этот неисправный прибор, и оно разгоняет. Вот так вот. То есть случаются невозможные вещи, которые обходят вообще все законы. Вера – это воля верующего, говорится, да? Вот. И чем больше человек, чем дольше он живет в рабстве, тем больше он зависит от этого мира. И тем слабее он слышит голос. Он всегда слышит голос совести, голос Господа. Он волю Господа слышит. Но тут уже законы уже говорят, вот это так, его уже форматируют, его уже это, вот, мешается, понимаете. И духовные законы тоже. Есть рабское мышление, есть мышление свободного человека. И поэтому, если мы думаем, что надо потренироваться в рабстве, а потом стать свободным, нет. Чем раньше, тем лучше. Это как воспитание ребенка, если его воспитывать, когда он еще поперек лавки лежит. А лучше, если он когда в утробе, да? Яркий пример был этого, кого там, Прохлад Махараджа, да? Когда он был в утробе матери, его воспитали, и он уже сразу святым. Вот. А когда вырастет, тогда, ну, когда он уже разговаривает начнет, мы начинаем воспитывать, уже поздно. Он уже созрел, у него уже созрело мировоззрение какое-то. Итак, в этом стихе написано, что самое главное исполнить его волю. И исполнить его волю. А как можно исполнить его волю? Все остальное, если мы кроме этого делаем, мы попадаем в рабство. И мы правильные слова будем учить, правильные стихи будем учить, лилы Господа будем. Но если мы не исполняем его волю, мы рабы. Рабы, они, знаете, они очень умные. Они собираются, они все, обо всем тебе расскажут, они все говорят, но ничего не делают, они ничего не изменяют. Знаете, как рабы очень любят всякие структурированные системы. Все системы этого мира, они продолжаются некоторое время, потом рушатся, возникает новое. И вот пока человек находится в системе любой, социальной, религиозной, человека, свободного от раба не отличить. Но когда системный сбой начинается, когда системный кризис сворачивается, как системный кризис? Война, например. Война – это системный кризис. Вот все было, все хорошо, и война. Все, тут не до урожая собирать, надо всех на войну, потому что сейчас это, да, война. И люди, которые... А в войну нельзя эти законы применять. Какая там аюрведа в войне, когда там некогда умываться, там стрелять надо, да? Пока ты будешь умываться, тебе пострелят. Там надо, там другие приоритеты начинаются. И вот люди, которые завязли в законах, они погибают. А те, которые не сильно завязли, они слышат, что Господь говорит. И нарушают законы. С точки зрения вот этих, которые знают законы. Потому что в переходные периоды, они не так часто бывают, но в каждый раз, в каждом человеке, там есть там биоритмы, там что угодно, время года, там ребенок родился, вот женился, это кризисные вот эти. И тогда человек поступает по-другому. Потому что вот когда вот влюбляется человек, да, он как-то по-другому себя ведет, сам себя не узнает, да? Вот. Они когда влюблены, двое, сразу, они такие, он прямо целый Кришна, она прямо Радхарани, почему? Они под непосредственным руководством Господа ходят. Ну потом он это убирает. А кто ему мешает дальше? жить под непосредственным руководством. Вот это рабское мышление. В начале, в конце введения Прабхупада пишет, эту книгу Бхагавад-гиту можно изучать только под непосредственным руководством Господа. Это означает, если я ни разу не читал, я могу ее только понять под непосредственным руководством Господа, потому что это песнь освобождения, песнь, пропетая Богом, гита, песнь. Вот. Если я буду ее читать не под непосредственным, это значит, знаете, что такое не под непосредственным? А кто скажет, что это такое? Вот о чем сейчас речь? Кто-то догадывается, нет? Как читать Бхагавад-гиту под непосредственным руководством Господа? Скажите.
Думать над тем, слушайте, что написано.
Думать, да. Я расскажу, как я вот читаю, да. Я читаю текст. Да, все понятно. Читаю комментарии. Да, все понятно. Все понятно, это значит, я ничего не понял. Я прочитал, ну да. Ага, ну еще раз прочитаю, чтобы потом не забыть сказать. Я уже это где-то слышал. Я ничего не понял. Означает. А Господь мне сказал свой комментарий? Вот лично мне? Нет. И тогда я читаю еще раз, еще раз, еще раз. И ничего нового не вижу. Тогда я молюсь, еще раз читаю. И тут взрывается в голове, и пошли мысли, 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 мысли. Это Господь мне помогает. Вот так. И вот тогда я понимаю этот текст. Тогда у меня его из головы не вышибешь. Потому что под непосредственным руководством Господа. Читаешь, читаешь, читаешь. Если тебя не сразил наповал, ты его не понял. Понимаете? Еще раз читаешь. Иногда мне по 7 раз один текст читаю. Потом устаю, отдыхаю. И когда Господь заговорил, это у меня мысли пошли. Я, ух ты, вот, у меня куча примеров. Вот это вот означает, я его понял. Вот так надо читать Священное Писание. Прабхупада пишет, под непосредственным руководством. Они просто выучили все. Раб не может этого. Почему? Потому что он этот канал забил. Забил. А ему еще рассказали, что ты его не услышишь, Господа. Нет. Нет. У него нет откровения, которые к нас посещают, которые ты тысячу раз, ну ты понял, что это на самом деле означает. Это вот Господь тебе сказал. Так вот, так, свежесть, ясность. Тебе даже доказательств не надо. И когда ты тут же говоришь это, ты тоже понимаешь, что это так. Этим начинается, этим заканчивается. И это тоже воля Божья. И человек, когда оставляет тело, его спрашивают, сколько раз он выполнял волю Божью, а сколько раз не выполнял. А сколько раз не выполнял, вот это и есть грех. И вот это вот надо, то есть человек либо горит в огне бхакти и легко очищается, либо горит в преисподней на этом же огне, только не огонь бхакти, вот. И тоже очищается. Такой смысл. Это означает, никто на ад не рассчитан, просто выполняй волю Господа, потому что все по воле, все уже по воле есть, и для тебя есть инструкция, ты ее слышишь. Я сегодня хочу акцентировать внимание на вот это рабство, добровольное рабство. Тут так Прабхупада в комментарии пишет. Рабство от материи. Рабство от материи. Мы думаем, что же это такое? А это законы, в конце концов. В конце концов. И там есть разные виды освобождений. Одно из освобождений, там есть такое слово артха. Артха — это экономика, да? Анартха — это то, что... И вот если артха, то есть Господь никогда тебе не говорит, Он никогда тебе не говорит, что тебе надо. Потому что если мне надо, вот мне тут ничего не надо, мне нужен сам Господь, мы это не понимаем. Если мы слышим какой, вот этот голос, то есть у меня идет текст, что надо кому-то, что надо заниматься своей духовной практикой, что надо вот очиститься, это уже не Господь. Это уже не Господь. Это один из вариантов рабства будет. Даже не духовно, материально. Это я просто, ну, обрету, ну, как это называется, имперсональное освобождение. Но буду здесь. Радости не будет. Радости не будет. Люди, которые долго находится в какой-то системе, в системе находиться хорошо. Господь приходит, когда ее надо ломать. Когда ее надо ломать. Когда она просто устаревает. Какой-то кризис приходит. Вот. Кризис наступает не сразу. Сначала какие-то признаки. Когда наступает кризис, и когда он приближается, все люди, которые находящиеся в системе, прекрасно это видят. Но они думают примерно так. А я что, крайний, что ли? А вообще кому это надо? То есть начинается какая-то ложь. Все держатся на законе. Законы начинают сдавать позиции. Как-то устаревать. Ну, законы. Например, какой аналогии? Вот зимой все ходят в валиках и в шубах, да? Это закон зимой. Но вот наступает весна. И уже всем жарковато. Но у всех написано закон в шубах ходить. А это как пролая, как переход. И кто-то раз и разделся. И все говорят, ты что, законы нарушаешь? Ну, примерно так. Он говорит, да не, нормально. Примерно так, вот простой пример. Примерно так. И все понимают, ну и как бы парятся. Почему? Потому что если я слушаю Господа и что-то делаю, и это в новинку, я оказываюсь крайним. Крайнего можно, ну, как-то, ну, напрягать, ругать и так далее, да. Но если я, вот мне даже плохо, я исполняю закон, меня ж ругать никто не будет, правильно? И поэтому очень многие, там жарко, но они терпят. Жарко очень терпят. Самые быстрее всего слышат, что, ну, это вообще ж ненормально, новички. Новички говорят, да ну, уже это. Ну, им попало... Вот такое счастье. Под конец вот этой вот системы начинает рушиться, другая вставать. Под конец они попали, и они не успели, ну, зачерстветь в этой системе еще. Не изучили все еще. И говорят, так вот же так, не-не-не, нельзя. Платочек одела быстро, там это все, ничего не такое там. Вот. А те, которые долго, есть люди, которые жизнь посвятили этому. А долгое нахождение в системе адаптирует человека, и человеку реально становится легче, и он начинает обретать даже материальное счастье. Он таким становится гуру, он объясняет всем, как это все делать, он становится старшим, просто знает. Но когда эта система убирается, а каждая система убирается, он просто ноль. Он просто, потому что его знания, они касаются только этой системы. Даже не всего мира и мироздания, только этой системы. Он только в этой системе может быть. А чтобы попасть до Кришны, вообще никакой системы не надо. Надо слушать его волю, исполнять его волю. Действовать по его воле. Все по воле Божией. Надо просто жить по воле Божией. Христиане говорят, в духе ходить. Вот. И, конечно, кто очень долго находится в системе, вот в этом системном рабстве, он в период вот этих всяких революций, перестроек, им плохо приходится. Они не понимают, за что. Они столько лет отдали вот этому всему. Они не понимают, за что. А что, в чем состоит боль? Я сейчас хочу как бы некоторые вот эти маски поснимать. В системе, когда вот войны нету, все хорошо, да? Все хорошо. И Арджуна такой великий воин. Ну вот система рухнула, началась война. Вот они системно бродили там по лесам, никого не трогали, да? Успешно убегали от Кауравов. У Каурава было свое государство. Началась война и все. И Арджуна заговорил. Человеческим голосом начал говорить правильные вещи. И вот смотрите, я очень часто встречаюсь, вот берут текст какой-то, да. Ну вот Арджуна, например, говорил. Это глава первая. Это он жалуется Кришне, чтобы не воевать. Он говорит, как же я буду? Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. Члены семьи, оставшихся живых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины развращаются, развращение женщин идет, ну и так далее. Говорит. И вот кто-то там читает Свисасана вот эту вещь и говорит, о, смотрите, как это важно. Ну, реально важно. Но почему-то ответ Кришны, помните, какой? Он говорит, Арджуна, ты бредишь просто.
Как скверно одолела тебя.
Понимаете, вот надо знать всегда конец. Для чего это? Потому что надо знать, что вот это неважное. Это не важно. Оно это важно, когда вот все хорошо. И система, вот мы начинаем. Потому что каждая семья, организация, государство, оно там рождается. Государство рождается, бывает, да? Вот раз собрались, решили, рождается, потом возрастает, потом оно, и потом оно увядает. И государство все рушится. Вот Советский Союз, пожалуйста, да? Империи, сколько этих было, где они сейчас? Вот. И вот когда вот они рушатся, там вот это не работает. И выживают те, которые Господа послушали. И вот эти моменты надо ловить. Потому что Господь говорит не всегда. Потому что когда я выполняю какую-то миссию, расту и все, и Господь мне просто говорит, как это делать. Но когда нарушать, когда Он говорит, когда мне надо нарушать, это Его воля. Так оно и с законами все хорошо. И вот чем отличается раб от свободного человека? Пока он в системе, пока в структуре, пока войны не началось, никакой их не отличить. Но как только система рушится, законы становятся неприменимы. Один знает, как поступать, а другой сразу ищет, кого бы спросить. А в этот момент, он для того и есть этот момент, чтобы ты сам принял решение. Это момент исполнения воли Божией, вывода тебя отсюда, мистически, то есть не по закону. А ты ищешь законов, он тебе конкретный метод подсказывает, как это делать, и каждому свое. Да? Вот. Это как отличить раба от нераба, как Высоцкий, парни в горы бери, да? В экстремальной ситуации поймешь, что такое, да? Или как там... Ну, как вы стремались, это как Друва Махарадж, да? Он не слушал никого, к нему подходили и говорили, там одна говорила, и вторая говорила, и там народ дому не подходил, а он уперся вот так вот, да, и достиг. Вот у него был кризис в жизни, такая обида, кризис. Он никого не послушался и достиг Бога. Или, то есть он, ну, проигнорировал, хотя народ дому не, он толковые вещи говорил, он говорит, подрасти немножко, да? А потом ты вот это будешь своими аскезами. Или, например, взять из всех пандавов самый послушный кто был? Богу. Ну, не Арджуна точно, его долго уговаривать пришлось вот здесь. Бхима, да. Ему сказали, бей ниже пояса. И все, как ниже пояса, это не по правилу. А Дурьотхану может только ниже пояса было убить, знаете, да? Вот. И он ниже пояса его начал бить, по бедру Дурьотхана. Вот. И обратите внимание, из них самый сильный из пандава был кто? Бхима. Сила, она от Господа. И сила – симптоматика того, что человек Господа слушает. Если человек слабый, как мы используем мозги? Как использовать? Вообще, зачем нам мозги, это я так говорю, разум, ум? Разум, ум, для чего разум? От разума, это табло, на котором мы читаем текст, который Кришна нам пишет. Разум. Это так его использует преданный или тот, кто исполняет волю Божью. Преданный. Преданный не зависит от стажа. Преданный это не браман какой-то, это просто человек, который вот исполняет волю Божью. И все. Он особо не рассуждает, он просто получил текст, как-то его выполняет. Этот текст рассчитан на то, что я никому, полный ахимса, я никому ничего не причиню вреда и себе тоже. То есть Господь учитывает положение всего. Параматма учитывает положение всего и дает такой текст. Любое другое абсолютное, абсолютно любое другое, если я в точности не выполню этот приказ, я обязательно делаю делов, и у меня будет химса, насилие какое-то. Какое-то насилие будет. Нет другого способа. И вот за эту химсу я буду отвечать на адских планетах. И закон не поможет. Закон, по закону я не могу. Закон — это когда Господь ничего не говорит, вот выполняю по закону. Вот. И люди, они носят, знаете, маски. Маски. Вот если я закон выучил, я внешне становлюсь похожим, как вот должно быть. Как вот должно быть, как по книжке. И хожу. Эта маска меня защищает от воздействия Господа. И Господь меня не преобразует. И чем дольше я ношу эту маску, потом подкрадывается очередной кризис. Это он характеризуется тем, что эту маску держать очень уже трудно. Я уже не могу, уже не могу. Вот раньше какой-то стандарт держал, и вдруг стандарт не могу держать. Что такое происходит? В чем же дело? А потому что я не стандарт держал, я эту маску сначала держал. И когда это в системе, вот так вот, раз, 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 а потом... Это наподобие, как вот если взять какую-то тяжесть и вот так вот... Ну, на руке она вытянутая, да. А попробуй сутки продержать. А всю жизнь. Вот. Ну, примерно это происходит. А в материальном мире так. Почему? Потому что это я делаю. Это я делаю. Я посмотрел и, озабоченный своим самоспасением, начал следовать. Когда говорит Господь, Он ничего не говорит о моем спасении. Вообще, о мокше ни слова. Он говорит, помоги тому, помоги тому. Моя воля, чтобы ты вот это сделал. Так у меня же все будут это там срамить. Он говорит, ну моя воля. И разум человека, который исполняет волю Божью, он только для этого, чтобы как стабло считывать и делать. Разум раба две функции имеет. Первое, чтобы осуждать окружающих. Мы думаем, как избавиться от осуждения. Пока ты раб, ты будешь осуждать всегда. Потому что как только ты отклонился от воли Божией, там начались проблемы. Потому что без Бога всегда проблемы. Царица Кунти говорит, вот там были проблемы, но это не проблема, это был нектар. А вот проблема, когда ты ушел. Вот там проблема. Там головная боль начинается. И осуждать будет. Почему? Он увидит, человек сразу увидит несовпадение с законом. Только следуя путем, указанному Господу, я буду попадать в закон. Потом говорит, смотри, и будет учиться на этом примере. Если и вторая часть разума, она накручивает на человека такую святость. Я ж великомученик, я ж соблюдаю закон, и мне вот это на меня как навалилось, и все на меня вот это вот. То есть человек поднимает свой рейтинг, а что-то никто не признает. Вот никто не признает. Знаете, почему не признают? Потому что Кришне рабы неинтересны. Не потому, что он ими брезгует, а потому, что раб – это тот, кто отвернулся от Кришны. Он говорит, я сам сейчас вот разберусь, книжки умные почитаю. Кришна говорит, я ж тебе вот. А почему другие люди не интересуются? Потому что Кришна, как параматма, в сердце каждого, если ему интересен этот человек, то он и этого человека, что рядом, концентрирует на нем. А если он не интересен, вот раб не интересен никому. Что ж такое, что ж такое? Я вот все делаю, а что-то со мной никто разговаривать не хочет. Потому что Кришна в сердцах всех, ему не интересен человек. И он акцентирует внимание вот этих окружающих на чем-то другом, на то, что ему интересно. Как быть интересным, как получать внимание, слушать из Господа. Вы не угодите всем. Но если вы слушаетесь Господа, Господу вы интересны, и Он в сердцах каждого на вас, вы будете бегать от внимания. Вы будете искать минуту, чтобы вам внимание не уделял, куда-нибудь уйти, чтобы это, отдохнуть от этого внимания. Все вопросы сразу закрываются. А так мне будет плохо. Я буду какую-то американскую улыбку носить, может быть, вот, маску, вид благочестия буду стараться иметь. Оно будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее. А поскольку мне тяжелее, я внутри буду извиняться в лице. Мне будет же тяжело, да? Черты лица будут искажаться, внутри будет вырастать зверь. И вот каждый как помрет, эту маску снимает, посмотрит, о боже мой, что там получилось. И вот какое получилось, туда оно и пойдет. Человек, который с маской, он деградирует. Почему? Потому что он закрывается от Господа. Человек, который снимает маску, он говорит, да, я вообще вот не очень-то, конечно, хороший. Все начинают его как-то долбать, и наступает внутреннее преображение. И человек с маской, он превращается в зверя. Без маски, если снять маску, он превращается в подобие Господа. Он настоящий. Он настоящий. И какие бы там системы ни были, рушатся или на подъеме, ему все равно, он настоящий. Он настоящий, он божественный. Он уже слушает. Эта система, они как, ну, в помощь. Вот эта система, потому что вот такое время, вот надо валенки носить, потому что холодно, так бхакти лучше пойдет с валенками. Вот такая. Потом раз, сменился климат, надо по-другому что-то, да? Вот это бхакти. Все по воле Божией. Если не исполняем, система рушится. И самым старшим этим системам, самым старшим рабам, потому что в любой системе они все рабы, от царя до самого последнего рабочего. Все. Просто царь немножко, ну, он больше там знает, может быть, кшатри, он руководит вот этим вот. Но рабочий может переквалифицироваться. Заметили, что когда какая-то революция, да, верхушка поменялась, а народ-то тот же самый остался, да? Если он там профи, там, я не знаю, ну, что-то строить, он и при этом режиме угодил всем, и при этом режиме, да, ему ничего, потому что ну, он от этой системы-то не сильно зависит. Но когда я в этой системе, в этой структуре как-то утвердился, да, на меня это льют, вот, система, она льет нектар, так успокаивает. И тут Кришна говорит, успокоение и самадхи, оно изнутри. Изнутри свобода приходит, снаружи свобода не приходит, снаружи приходит рабство. Снаружи ты вот со всеми завязал все хорошо, назови это как хочешь, там, ну, гармонии назови. Но все равно эта гармония скоро разрушится. У тебя изнутри должно быть. Изнутри. И Патанджали здесь приписали, что Патанджали не исключает, что духовное блаженство может быть. Откуда оно происходит? От того, что от моего знакомства с Господом. От выполнения Его воли. Потому что чем больше я Его волю не исполняю, вроде все делаю правильно, но совесть говорит так, а принято так. Я делаю, говорю, ну, по чувству долга. По чувству долга. Такой, очень такой печальный пример этот Бхишма Дева. По чувству долга. А внутри у него кошки царапались. Он смотрел, как раздевают Драупади, а сидел, потому что не положено. Вот. И все за это будут получать, за неисполнение воли Божией. Вот это, и все больше, больше несоответствия начинается. Все больше, больше несоответствия. И вот когда... Что-то хотели сказать? А, да? Сейчас. Мы же не весь комментарий прочитали. Ну, слишком большой комментарий. Вот здесь вот ага. Где мы закончили читать? Люди, которые практикуют хатха-йогу, тхьяна-йогу, гьяна-йогу, особенно в нынешний век, век вражды и лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается карма-йогой или бхакти-йогой. Карма – действие, да? Почему неведомы? Потому что они идут Божьим путем. Господь расчищает. Божья воля пройти беспрепятственно. Не Божья воля испытывать там жуткие страдания, проверки какие-то, вот это. Потом говорит, это проверки, это обучение было. Никакое обучение, он тебя просто выводит за руку, как с лабиринта выводит. С этого лабиринта самому и выйти все равно не получится. Все равно не получится. Мы там будем очень умными, будем очень, напишем, они такие философы, вот эти, ну, рабы, они философы. О, они столько знают, они будут тебе говорить, они все что угодно, они ничего не сделают. Вот когда ситуация наступит, они скажут, первые скажут, все по воле Божией. Да. И двое дерутся, они не будут принимать ни одну сторону. И я, к сожалению, я это слышу. Вот настоящий лидер, он не принимает никакую сторону. Он вот так вот сидит и смотрит, чем драка закончится. Потому что если он примет какую-то сторону, ведь неизвестно, кто там победит, вдруг он заступит ошибку. Вот и то, что ты не принимаешь, ты никакое решение не делаешь, вот это уже есть ошибка. Ты просто за счет системы, за счет структуры живешь, и вроде ты такой безошибочный. Но структура будет ломаться, и ты превратишься в полный ноль. Полный ноль. Потому что, находясь в структуре и все соблюдая, и поэтому Кришна говорит, Арджуне, ты несешь бред, вот эти правила. Ты забыл, что сейчас война. Оно все хорошо, это в мирное время, но сейчас война, понимаешь? Ты сейчас это не удержишь. Не удержишь. Арджуна дошел в своих философствах до того, что да пусть лучше Кауравы, просто я сложу оружие, они меня убьют, вот тут вот, вот он говорит. Он говорит, Кришна говорит, нет. А вот как по-вашему? Господь в сердце Арджуны. Вот как раз эта картина, да? Который внутри. Что-то подсказывал. Вот Кришна снаружи, он духовный учитель. Как вот к Параматме вышла и говорит. А сама Параматма что-то подсказывала в этот момент Арджуне? Да, она всегда подсказывает. И он, а Кришна просто сказал, ты не ослышался. Вот то, что тебе было сказано, то и делай. Вот это я. Не то, что снаружи. И поэтому говорит Прабхупада, духовный учитель только подтверждает слова Господа изнутри. Не говорит. Нет такого. Я духовный учитель, и потом Господь в сердце. Нет. Читание Чанарчарана рассказывает, что вот я в середине, услышали, я два раза читал, да? Он пишет своему духовному учителю. С одной стороны у него Господь в сердце, с другой стороны, говорит, вы духовный учитель. Если мне что-то непонятно, я засомневался, я вас спрашиваю. Но вы говорите одно и то же. Просто, ну, слабая вера. Когда слабая вера, слабая вера – это от долгосрочного рабства. Когда долгосрочное рабство. И мы все родились в этом рабстве. И с чего начать? Надо, знаете как, снять маску. Это не говорю, что всех везде ходить и там с кого бы еще маску содрать. Нет. Кто хочет в карнавале, пожалуйста, гуляйте дальше. С себя снять маску. То, что я реально могу делать, то, что реально не могу делать. Вот. Тогда помощь будет и снаружи, такая помощь будет неприятная помощь. Неприятная. Но тогда я легко буду изменяться. Изменяться, да.
А почему говорите, что помощь будет неприятная?
Неприятная. Мне придется признаться в чем-то своем, что я не такой. Почему говорится, вот в буддизме есть то же самое четыре регулирующих принципа, но они говорятся обеты. И когда это для мирян. И написано, обет милосердия разрушен, если человек убил человека. Если убил зайца и съел, то еще с милосердием как-то можно. А вот если человека убил, вот он разрушен, обет. И те же самые четыре, вот это правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Да? И его написано, обет правдивости разрушен, если он преувеличил свой духовный статус. Если он соврал, там олени куда побежали, направо-налево, он соврал, не страшно. Ребенку сказал, не страшно, что-то не то. Кого-то обманул, вор там ему ловится, он сказал, никого нету дома. Не страшно. Но если он преувеличил свой духовный статус, вот тогда правдивость. Вот где правдивость. Вот если ты это не будешь преувеличивать, остальное не так страшно. Почему? Потому что вот это суть. Потому что преувеличив, зафиксировав, придется носить маску, ты загородился от Господа. И Господь не будет тебе тыкать, но эту маску снимут. Снимут. А ты, эта маска, она как бы защищает меня от вот этих вот, чтобы меня не тыкали. Боится. Боится быть естественным. И люди не любят такого человека. Почему не любят? Потому что Кришна от него отворачивается. И не указывает на него. Вот на кого указывают, то есть Кришна просвечивает через естественность. Он лицемеров не любит. Вот. Раб обязательно будет лицемером. Потому что начинающий раб не сильно лицемер. Он раз, немножко будет эту систему. Но чем дальше, система требует больше. Вот, поэтому первое, что тебе должны сказать, вообще истинный смысл таких религиозных систем, они тебе должны подвести, вот Господь, все, вперед. Это был Господь. Вот ты услышал, это был Господь. Не бойся быть хорошим. Он же тебе ничего плохого никогда не сказал, нет, он только хорошее говорит. Он же для себя такого шкурного ничего не говорил, только для других, ну делай. Вот. То он же говорит против закона я разорюсь, ты не бойся. Написано, не бойся ничего. Это смысл этой книги. Итак, воля Божья, да? Все по воле Божьей. А давайте вчитаемся, к чему она ведет. Или от чего уводит невыполнение. Для каждого. Сейчас найдем. Ага. Значит так. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, потеряешь себя. Раб? Его нету. Его просто нету. Его ноль. Какую бы он в иерархии рабской не занимал позицию, система рухнет, и мы увидим там ноль. Он никто, его по имени. Даже великие демоны, которые действовали самостоятельно, каждому приходит самостоятельно, это значит не самостоятельно, не как вот решил. Потому что мы как решили, это навеянные такие, навязанные. А вот когда вот сам решил, когда вот хочется, и мне все равно похвалят меня. Великие демоны... Мы их знаем, Вритрасура, например, да? Демон. Он самостоятельный. У него там какой-то гуру был, что ли? Нет. Но он был до этого был чисто преданный. И попал в такое вот в демоническое обличие. И в теле демона, не человека, вернулся в духовный мир. Почему? И мы знаем его имя. Мы знаем его имя. Остальных мы не знаем. Мы знаем его имя. Мы знаем его лицо. Все лица рабов мы не знаем. Все лица рабов, они, знаете, похожи. Их можно, ну, там секс, оборона, еда и сон. Все психологи знают, как этим манипулировать. Каждый просчитывается легко. Но когда слушаешь Господа, никто тебя не просчитает. Потому что у Господа для каждого своя траектория. И он... На него все концентрируются. Почему? Потому что параматма всех указывает на него. Его почитают. Никаких вопросов. Тогда я нахожу себя. А так я буду лежать в дандавате, всем поклоны. Вот. И все не будут. И лицо мое будет постоянно там, в поклоне. Никто не будет видеть моего лица. Будет видеть заднюю часть. Поэтому лица всех рабов похожи. Вот. Обезличенные. Лица, то есть поведение всех вот ачарьев разные. Разные. Они каждый практически свою веточку начал открывать. Разные. Потому что когда Господь им говорил, они выполнили его волю. Кто выполняет его волю, он находит себя. Кто не выполняет его волю, то есть напишет, ну, вот, пишет Кришна, говорит вернее, Не слушай моих указаний, потеряешь себя. Если будешь действовать, не слушай указания. Вот. Это всех касается. Не продвинутых Арджун, а всех. Если ты не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь. Нет другого пути правильного, кроме этого, по-другому перефразировать. Ты выберешь неверный путь. Сколько бы ты ни выбирал, я тебе путь уже выбрал. Это путь легкий, это путь освобождения, и это моя воля. Если ты не выполнишь моей воли, все другие пути неправильные. Логика, законы, ничего не поможет. Вот, и под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать. Видите, конец Бхагавад-гиты, он все еще отказывается, да? Вот Арджуна. Ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Приказ, видите, приказ. Вот твоя, смотрите, приказ отдаются только на войне. В мирное время можешь там жонглировать законами, можешь там... В системе сейчас так надо, ты так делаешь. Но когда война, там приказ. Приказ. Твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кутни. Какая природа? Природа вот этого тела, которое тело, оно принадлежит этой Махамае. И тогда тебя заставят действовать. И вот это уже рабство. Написано заставит, понимаете? Заставят. Тогда тебя уже спрашивать никто не будет. И вот это и есть рабство. И начинается адаптация под это рабство. Вот. И эта адаптация – суть ухода от Господа. Это все надо. Но когда у тебя прозвучало внутри, и ты услышишь, надо выполнять. Люди поступают ровно наоборот. Когда все хорошо... Когда все хорошо. То есть не военная ситуация, бомбежки нет. Они думают, что мне Кришна сейчас говорит? Да ничего он тебе не говорит. Выполняй свой долг и все. Что мне Кришна говорит? Может мне на Хортису сходить там, праной подышать? Или что-то вот. Вот. Когда все хорошо, наслаждайся покоем и делай все по книжкам. Когда все плохо, все хватаются за книжки. Вот когда все плохо, книжка тебе не поможет. Вот когда экстремальная ситуация, все рабы мечтают о таком, чтобы был рынок, и там были все вот эти гуры, и я выбирал там вот это, под кого бы мне вот это, чтобы не отвечать за свои слова, за свои действия. Когда наступает время действовать самому, принимать решение, прими хоть какое-нибудь решение, хоть какое-нибудь. Хоть какое-нибудь. Вот когда плохо, прими хоть какое-нибудь решение, какое-нибудь. Кришна подкорректирует. Но ты самостоятельно должен рискнуть, ты должен довериться. С этого начнется реанимация тебя, как вот как покойник, как вот Иисус говорил, как вот они мертвые. Потому что, ну, как бы, труп бхакти заниматься, ну, не может. Он мертвый не может заниматься, но я не знаю, как еще уговаривать. Вот. Мертвый. Живой может, живой. А живой, который не бытие определяет сознание, не закон, а вот он что-то решает. Он что-то решает. Вот он в этот момент оживает. И Кришна не требует каких-то супер таких вот решений. Он маленькие решения, обычные. Вот. Убедил, нет? Все по воле Божией. Воля Божия есть. Я могу еще говорить, но мне хотелось бы вопрос услышать. Все по воле Божией. Воля эта есть для каждого. Исполнение ее – это возможность каждого любого существа. Реально существует. Это самый легкий путь. Самый легкий путь, он освященный и освященный, то есть его видно. Никто не может сказать, что я не знаю, что мне делать. Вот. Просто не увлекаться рабством. Не увлекаться рабством вот этим системам. Надо понять, системы нужны. некоторое время я должен в ней жить, но приходит, когда Господь. И иногда я, вот, кризис. И когда я начинаю чувствовать кризис, я начинаю думать, что-то надо менять. Пиши его не так. Вот. Это Господь мне предупреждает. Наступает холода, оденься теплее. Наступает это жара, давай с ним, а то уж вспотеешь. Ну и так далее. Вот это такие простые вещи. У меня... И в это время кто-то скажет, это рано еще, это еще нет, еще надо вот это продлить эту традицию, пока вот уже невыносимо. Не надо ждать, пока невыносимо не станет. Тебе Господь говорит. Вот. Это когда происходит какая-то перестройка в стране или что-то, люди, которые принимают решения, и когда перестройка произошла, и начинается новый этап какой-то другой совершенно структуры, эти люди начинают занимать лидирующие позиции. Они вовремя в этом, в мутной воде выхватили, а остальные изо всех сил за старое цепляются. Ну, оно устарело, оно или для тебя оно не нужно. Понимаете? И все знают. А что я крайний? А что мне больше всех надо? Да, человек, который связывается с Богом, ему сразу надо больше всех. Ему это не устраивает. И он не боится быть крайним. Потому что быть крайним, это значит выйти из толпы, с краю. Господь не приходит в толпу. Он ищет. Он не делает лидеров. Он ищет крайних. Он не делает людей крайними. Он их ищет. И когда он находит, он говорит, он ему и дает. Вот. И через этого человека какая-то новая структурка. Вот. Потом второй, третий. И когда больше половины перевалило, и все рабы говорят, а мы революционеры. Почему? Потому что там стало безопаснее уже вот среди тех бунтарей, потому что эти уже конченые. Вот. Но они такие же рабы остались. Вот первые. И поэтому, когда что-то всегда говорится, надо зачинщиков ликвидировать, а остальные овцы, они сами там ничего им скажут. Да? Вот. И кажется, что все перешли. Не все перешли. Да. Знаменитая еврейская история, когда по пустыне шли, да, вот эти вот все эти иудеи, а когда пришло время подраться, только двое захотело подраться. А остальные 10 сказали, нет, наверное, не надо. А пока шли вместе, да, в системе, там манка им там каждый день была, вот, они были все хорошие, все одинаковые. Но когда стало драться, вот оказалось, что только 2 не раба, остальные все рабы. Раб обязательно будет считать себя святым очень скоро, потому что он столько пережил ради вот этого всего. Да. И разум будет занят этим осуждением, своей святости и осуждением. А кто исполняет волю Божию, ему вообще не до этого. Вопросы? Но говорится, что лишнее в человеке, ну лишнее, что понахватал, сгорает в бхакти безболезненно. Просто Господь забирает это без всяких этих. Если в бхакти не сгорает, анартхи называется, то они потом очищаются на адских планетах. Ну в ад идут, и там его тоже огоньком поджаривают. Лишнее все это. А то, что остается, ну, нужное остается. А лишнее мы находим, когда мы выбираем неверный путь, а там все, что хочешь, только то, что нам не надо. Более того, оно очень похожее. Но это все бутафория. Прабхупада подчеркивает в каждом тексте легкость бхакти. Легкость.
Если не легко, то это не бхакти.
Вот золотые слова. Это симптоматика. Если пошло тяжело, не занимаюсь я бхакти. Если счастья нет, это не бхакти. Написано, это путь радостный. А если я озабоченный, значит, я свернул куда-то. Я занимаюсь не бхакти. Путь бхакти, он может быть это физически неприятный, но счастье. Путь бхакти, мы путаем, и здесь в этом тексте говорится, не перепутайте, потому что есть слово такое, там есть, входит слово артха. Так, сейчас потерял этот текст, залистал. Ну, там есть слово артха. Слово артха указывает на экономику. Экономику. Когда мы выполняем Господа волю, там какая экономика? У него там все есть. Мы идем в тот мир, где там все, что хочешь и сколько хочешь. Там нет этой артхи. А религиозно сейчас... Нет, сразу не найду, наверное. А какой текст это был, скажите? 6.22, да? 20. А, вот здесь. Понятие пурушартха включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальным процветаниям, чувственным удовольствиям и в конечном счете попытку слиться со Всевышним. То есть, чтобы не больно было, называется. Чтобы не больно было моему телу. То есть, мирская религиозность. Она религиозность, но она мирская. Мирская или религиозность, она относится к законам, как вот здесь вот. Но это не исполнение воли Божией.
Да.
Просто мирская религиозность, она как должна быть? Она, как, знаете, приманка. Как приманка, как таблетку, когда ребенку дают, она может не сладкая, а горькая, а в оболочку такую красивую заворачивают. И религия имеет такую целью. Потому что человек, сразу у него нет ни вкуса, ничего, как это предастся, тело настоятельно просит там того-сего. Ему говорят, вот есть религия, значит, хочешь разбогатеть, значит, надо что? Надо жертвовать, хочешь там высыпаться, меньше спи, там, ну и так далее. Хочешь крепчесть тела, значит, используй его на всю катушку. Как это так? Мы относимся... Материальный ум думает, что если на машине меньше ездить, она целее будет, да, на машине. Но это тело, Господь выполняет все желания, но он не выполняет желания там машины, потому что тоже там через... Если я решил стать спортсменом, вот рекорд Гиннесса, посмотрите, я им стану, Господь мне нашприцует и мышцы там, и все такое. И здоровье, все, и на продолжительность жизни не скажется, все даст. Вот. И это вот религия говорит. Но она говорит, потому что это Господь, потому что это Господь. А не хочешь ли ты послушать, что он вообще по твоему поводу думает? И говорится, как это вот достигнуть, как достигнуть. Очистить вот зеркало ума. Ну, мы говорили, очистить зеркало ума. Бхакти, это значит, ты выполняешь, слушаешь голос совести, он тебе говорит, то, что ты хочешь материального, ты сделаешь, чтобы ни на кого на мазоли не надо поступать, и тогда твои материальные желания исчезают. Они исполняются совершенным образом, совершаются. Они совершаются совершенно. Если ты исполняешь их сам, без вот этой подсказки, а просто по каким-то справочникам, они будут несовершенны, и желание разжигается. То есть зеркало ума очищается вот так вот. Сначала очищается. Видите, что такое бхакти? Я сразу следую и достигаю очищения зеркала ума без всякой вот этой вот тхьяна-йоги.
Там, кстати, следующий абзац мы немножко не дочитали, я просто у меня книга в руках была. Там с этим Прабхупада как раз и пишет, что бхакти выглядит радостно, увлекательно, и просто остальное все уже перестает интересовать, вот когда вкус этот ощущаешь, то есть,
да.
Следующий абзац просто мы не читали.
Угу, да, огромный просто комментарий. Пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его в потребности в еде, сне, защите и сексе. Но человек, идущий путем чистой бхакти-йоги или путем сознания Кришны, никогда не потакает своим чувствам. Он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, стараясь извлечь, так сказать, максимальную пользу из невыгодной сделки, испытывает духовное счастье, действуя сознания Кришны. Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека, но при этом всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны, бхакти-йоги. Видите, быть в сознании Кришны — это не значит пренебрегать обязанностями. Как раз именно дхарма, Кришна и подсказывает, как наилучшим образом свою дхарму это вытянуть. Мы сами ее не вытянем. Никакие неудачи не помешают ему исполнить свой долг. Долг, дхарма. Он терпеливо переносит все невзгоды, зная, что они приходящие. Так он достигает высшего совершенства йоги. Это можно сделать только когда у человека, как тут написано, блаженство духовное. Блаженство перекрывает все. И ради этого блаженства готов, это как наркоман, ради дозы он готов, я не знаю на что, на какие аскезы. А духовное блаженство никакие, мне просто рассказывали один случай, когда один йог, ну это неправильный йог, знаете, неправильный йог, это такой имперсональный йог, который вот до нирваны, может, дошел, да, в Индии, их настоящие йоги не почитают. Он сказал: ну-ка, что там вы там про марихуану что-то вы говорили, да? Считается, кто вот укололся, они там вот что-то там. Он взял какую-то очень серьезную дозу, которая смертельная, уколол себе, так почувствовал, потом уничтожил это в себе, в крови, и сказал: ты просто детский лепет по сравнению с нирваной, ваша марихуана. Понимаете? То есть такая тяга. Тьяга, привязанность к Кришне, к тому, что он говорит. Такая привязанность, что ты это делаешь, а остальное ты просто не замечаешь. Другой бы уже помер бы после этого. Если без Кришны, если у меня вот этой цели нет, вот я это делаю для вот этого, другой бы не стал делать. Потребность души для кого-то делать, не для себя. Потребности же. Вот сидишь один дома и вроде ничего не надо. Гости идут, хочется прибраться. А представляете, а почему? Привязанность. Вот, ну, близкий человек, да. Или даже просто хотя бы знакомый. Ну, убраться, да. А к Кришне представьте, насколько. Вот не было сил убираться, и появляются силы, да. А к Кришне. Потому что это он силы дает. Потому что говоришь, ну, наконец-то ты начал это... в ту сторону думать, в правильное, и дает не сильно. И бхакты, они сильные люди. Сила растрачивается на чужих путях. Там никакой ни энергии, ничего нету, на чужих путях. Там просто идет растрата. И я такой святой, вот еле падаю, здоровья нет, ничего нет. Вот. Я знаю, один брахмачари говорит: я потерял в храме здоровье. Бхакти с меня все высосало. Бхакти дает, но ничего не высасывает. Вот. Ну, вопросы о то время. Есть вопросы? Что все по воле Божьей. Кто-то сомневается, что все по воле Божьей? Нет? Все согласны. Ура! Все по воле Божией. Эта воля нам известна, каждому. На каждого своя воля. Вот. Индивидуальный подход. Именно поэтому не больно. Поэтому не больно. В любой системе, строем, обязательно у одного короче шаг, у одного длиннее будет что-то, будет, кто-то будет страдать. А так никто не страдает. Вот. И не надо бояться, если выполняю волю Господа, я никому навредить не смогу. Более того, я могу зацепить еще с кого-то с собой. Вот. А не исполнение. И вот это бхакти, вот это вот очень такой простой бхакти. Исполнение воли Господа — это бхакти. Здесь написано, человек, когда поймет, тут написано: одухотворенный ум и разум. Это когда информация будет оттуда падать. И я познакомлюсь с Господом тогда, потому что я с ним разговариваю. Я же не могу с ним познакомиться. И тогда я увижу, вот он, предмет моего обожания. И написано это навсегда. И жизнь меня будет кидать куда угодно. Даже в ад закинет, и блаженство меня не покинет. Не покинет. И я не буду, реально страдания ощущать не буду. И описывается в Шримад-Бхагаватам там случай, когда святые ходили по аду просто вот так вот. Вот. А им все равно где ходить. Выполняли какую-то миссию. Вот. Духовный мир, не духовный мир, им все равно. Потому что блаженство уже есть. Ну все, есть вопросы? Просто время 9 часов. Да.
Вот как бы выполняешь все, и все правильно, и все хорошо, и все довольны. А скучно не будет, как бы, ну, потому что, ну, так вот все, и можно заснуть, как бы, или нет, или я что-то путаю.
Нет, это уж не повторится никогда. Бхакти не повторяется. Бхакти не повторяется дважды, один раз не повторяется. Оно не механистично. Оно каждый раз что-то будет новое. Каждый раз это будет неожиданность для меня. Его просчитать нельзя. Ну, все согласны заниматься бхактиной. Ну, тогда Бхагавад-гита ки. Шрила Прабхупада ки. Джай.